Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую.
Начинаем мы со следующей новости. В России формируют список недружественных стран. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Все содержимое документа она не раскрыла. Сказала лишь, что совершенно точно в этом списке фигурируют Соединенные Штаты Америки.
Да, составление этого списка — это, собственно, исполнение указа, который на днях подписал Владимир Путин. Странам, получившим вот эту черную метку, так назовем, будет запрещено нанимать россиян в дипведомства, расположенные на территории России. Полный список будет опубликован после того, как его утвердит правительство. Как отметила глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в отношениях с США Москва готова к любой реакции, да, как к введению новых санкций в отношении Соединенных Штатов Америки, если отношения продолжат эскалироваться, так и к встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
К нашему эфиру присоединяется заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Андрей Глебович, приветствуем вас.
Добрый день.
Андрей Глебович, давайте начнем вот с этого списка, черного списка недружественных стран. Вообще, насколько такая практика составления таких списков существует, и как это будет отражаться на дипломатических отношениях стран?
Эта мера вынужденная. Она, в общем-то, не имеет аналогов. Ну, просто мы подошли к ситуации, когда у нас уже лопается терпение, и нужны какие-то системные меры для того, чтобы привести в чувство наших партнеров. Что касается вот пребывания зарубежных дипломатов в Москве, то я все-таки во многих десятках странах разных был, и работал, и ездил. Я вам хочу сказать, что, пожалуй, Москва стоит на первом месте много-много лет. Вот с точки зрения предоставления комфортных условий, разного рода дополнительных возможности для дипломатов, которые здесь работают. И дипломаты всегда этим пользовались. У нас 100 лет назад была, как раз ровно 100 лет назад создана специальная организация, Главное управление по обслуживанию дипкорпуса. Поэтому традиции у нас очень такие благоприятные для работы дипломатов. Но сейчас другая ситуация. Зашкаливает линия западных стран, направленная на то, чтобы вот как-то отдисциплинировать нас. Поэтому речь идет сейчас о том, чтобы встречные определенные меры такого жесткого характера в отношении дипмиссии вот этих вот стран, которые не очень дружественно в отношении нас ведут.
А насколько будет эффективной вот эта вот мера запрета нанимать россиян вот в эти дипведомства, которые расположены на территории России? Вообще, как много они нанимают?
Я не думаю, что это какая-то мера, ее можно было бы назвать очень эффективной или энергичной. Это просто ответная какая-то частичное такое желание, как-то, чтобы прочувствовали наши партнеры, что что-то не то происходит в наших отношениях, не то что-то не делает, не те вещи инициирует. Понимаете, вот еще, почему я думаю в отношении американского посольства, в частности, эти меры проводятся. Для чего посольство, для чего посол вообще приезжает в страну зарубежную? Для того, чтобы улучшать отношения. Вот я как дипломат, как посол могу сказать, что уже где-то последние лет, наверное, 13-15, никакого проку в работе американских послов и посольств мы видим. Ничего они не делают для того, чтобы инициативно способствовать улучшению наших отношений. Наоборот, очень охотно поддерживают какие-то вещи, связанные с тем, чтобы нам как-то досадить, внести какие-то предложения, направленные на то, чтобы поддавить на нас и так далее. Ну, так вообще послы и посольства не должны работать, поэтому мы не очень высоко ценим и вот тех людей, которые вот сюда к нам направлены, и считаем, что, конечно, будущее за совершенно другой линии возвращения к нормальным дипломатическим отношениям.
Андрей Глебович, вы говорите, что это беспрецедентная такая мера. А как вы считаете, как вы думаете, что подразумевается вообще под понятием «недружественная страна»? Насколько это широкое понятие? Это имеется в виду, что там недружественная нам власть, это распространяется, может быть, и на бизнес, учитывая, да, обсуждаемые меры? Или это может распространяться на весь народ? Или как? Здесь можно границы
это
провести?
Это очень условное такое название. Нет, конечно, это распространяется на вот те силы, которые находятся у власти. Ну вот я хорошо знаю, жил в Польше, в Чехии. Могу вам сказать, вот что произошло? Люди как-то наши, вот они спрашивают, как же так? Вот, что произошло? Произошло следующее. Послевоенное время, вот те коллаборационисты, которые находились во время войны, власти, которые вот делали оружие, да, для вермахта, 60% вермахта имело вооружение и запчасти, которые делались не в Германии, а в странах-сателлитах, таких как Чехия, например. Вот этих людей после 45-46 года отстранили от власти. Они это сейчас интерпретируют как то, что их отстранили от власти, потому что пришли социалисты к власти. Было и то, и другое. Но сейчас им удалось взять, я бы сказал, такой исторический реванш. Они пришли сейчас к рычагам управления этих стран. Ну и, конечно, мстят за то, что было в второй половине 40-х годов, 50-х годов, когда их дедов, наверное, родителей достаточно заслуженно ну, каким-то образом наказывали за политику коллаборационизма. Вот что произошло в двух словах. Это очень серьезный, я бы сказал, исторический процесс, и он такой широкий, и мы должны это понимать, что дело не просто в каких-то конкретных личностях. Где-то это достаточно большой такой класс, который манипулирует сейчас и охотно подчиняется Соединенным Штатам Америки. Это главная их опора.
Андрей Глебович, какую ожидаете реакцию со стороны США и тех стран, которые попадут в этот список?
Ну, я думаю, что для посольства это, конечно, достаточно болезненно, вы представляете, но они привыкли к определенным, ну, таким техническим нормативам выполнения всего, что там происходит. Но я не думаю, что власть имущие Соединенных Штатов Америки шибко обращали внимание на жалобы, которые пойдут из посольства США и из других стран. Поэтому я считаю, что это просто, ну, еще один такой вот элемент в наших попытках как-то заставить подумать еще раз, взглянуть на эти вещи более прилично, чем это в настоящее время делается, ну и вернуться к тому хотя бы минимуму взаимодействия, взаимоотношений, который был даже в годы холодной войны. Вот сейчас у нас ситуация, она зашкаливает за тот уровень, который был во время холодной войны, тогда хотя бы в отношении посольств такие меры не предпринимались.
Андрей Глебович, вот с точки зрения дипломатии, как вы считаете, вот этот термин, да, недружественные страны, он не может вызвать, например, у населения такую, я не знаю, агрессивную, да, агрессивное отношение условно к тем же чехам? Вот он видит, то есть человек видит, недружественная страна.
У нашего населения.
Да, вы говорите, что это направлено против неких сил, так, может быть, конкретно и прописать то, что, ну вот, мол, Земан не такой плохой, да, а вот, смотрите, Бабиш, в принципе, и похуже, а, мол, те чехи, которые сидят в пивных, они, в принципе-то, и не имеют к этому отношения. Ну, я так, как бы, условно рассуждаю.
Ну, вопрос очень резонный, который вы задаете. Да, издержки определенные будут. Ну, что делать? Вы понимаете, вот мы...
Так, может, чуть подробнее просто расписать, а не сразу клеймить вот так «недружественная страна». Там же пройдут выборы, они станут дружественными.
Ну, разве дружественные страны так ведут? Да, это недружественная страна. Политику страны определяет политическое руководство. Это, так сказать, азы, их надо будет нам объяснять. Люди там разные, некоторые в общем, остаются нашими друзьями. У меня самого всех этих странах друзья есть, мы с ними взаимодействуем в настоящее время на разных направлениях. Но Политику делают определенная группа лиц, и именно политика государства позволяет характеризовать в целом страна в отношении нас, враждебная, дружественная, не то ни сего, понимаете? Вот поэтому
да, в отношении будут, нас или в отношении группы лиц, которые делают политику?
Ну, вот такое понятие, оно в отношении страны в целом. Население данной страны дало возможность укрепить свою власть именно этим лицам. Ну, наверное, вот мы в более таком широком плане будем характеризовать и население в целом, что это эти люди, они живут в той стране, которая проводит вот в отношении нас заведомо недружественную линию. Это и есть.
Угу. Да, Андрей Глебович, спасибо за комментарии. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, был в прямом эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
В Алма-Ате россиянина с гладкоствольным ружьем в руках 6 часов держал в страхе жилой комплекс «Бухар-Жирау-Тауэрс». Прибывшие на место правоохранители пытались уговорить его сдаться, но мужчина открыл по ним огонь.
Полицейские пояснили, что мужчина около 30 раз выстрелил в сторону лестничной клетки, где, собственно, и находились стражи порядка. И когда уже пошли на захват спецподразделения, мужчина решил не сдаваться и застрелился. В этом комплексе он арендовал квартиру и проживал там с 2011 года. Соседи о нем отзываются как о конфликтном человеке.
С нами сейчас на прямой связи корреспондент «Спутник» в Казахстане Тимур Ниталиев. Тимур, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Тимур, ждем от вас подробностей, тем более, что вы-то там на месте были. Кстати, случайно попали или все-таки по редакционному заданию специально поехали?
Так, ну, вообще, начнем с того, что сначала примерно в обеденное время полиция распространила сообщение о том, что охранника этого жилого комплекса ранили предположительно из охотничьего ружья. Вот, ну, как бы новость проходная, думали, скоро задержат, как обычно, подозреваемого. А потом в социальных сетях пошли слухи о том, что он заперся у себя там в квартире и отстреливается. Ну и, соответственно, как бы поехали туда узнавать, что происходит.
И какую картину вы там застали вообще? Вот что увидели, как себя вели правоохранители, как себя вел стрелок?
Так, ну смотрите, жилой комплекс там состоит из нескольких блоков отдельных зданий. И он заперся у себя в квартире на 17 этаже. Вот, весь жилой двор как бы отцепили, периметр установили сотрудники правоохранительных органов, и, не знаю, ближе чем на 15 метров к этому периметру даже никого не подпускали. То есть там журналисты позже, которые уже подошли, все были в жилетах, там с удостоверениями, предъявляли, что нужно работать, но никого ближе не подпускали. Говорили, что... Точнее, ничего не говорили на протяжении всего дня. С пресс-службой полиции никак нельзя было связаться вообще ни с кем. Ну и как бы ждали, что происходит. Как позже сообщила полиция, подозреваемый был гражданин России, и с ним велись переговоры на протяжении нескольких часов, там 6 или 7 часов они вели с ним переговоры. Но он отказывался как бы идти на уступки.
А, Тимур, а есть какие-то подробности по поводу вот гражданин России, на каких основаниях он вообще находился в Казахстане, проживал ли он по этому адресу, снимал квартиру, откуда у него вооружение на руках?
Так, ну, смотрите, на данный момент по официальным данным, точнее, есть только одни официальные данные о том, что это как бы гражданин России, и то это в пресс-релизе между слов было указано. Откуда у него оружие явилось, это все будет как бы устанавливаться следствием. Но, тем не менее, в сети, в социальных сетях распространяется некий документ. Он никак официально не подтвержден, но там говорится, что как бы подозреваемый находился в горячих точках, бывал. Вот, в Алматы переехал в 2011 году. Распространяется некоторые данные, что он скрывался в городе Избербаш в Дагестане. Но это все, повторюсь, не подтверждено. Мы общались с жильцами жилого комплекса. Они все рассказывают, что как бы мужчина всегда отличался враждебностью. Хамил там в чатах общих, в WhatsApp каких-то домовых. Плакаты странные вывешивал из окна. Даже некоторые рассказывают, что выстрелы бывали и ранее, как бы воздух стрелял. Вот. Жильцы сами жаловались местному КСК на соседа своего, так сказать, но никаких мер в ответ принято не было. Вот. Буквально сегодня тоже возвращался на место, чтобы переговорить с самыми соседями. Но там до сих пор дежурит как бы полиция, ведутся следственные мероприятия, и к дому пропускают только жильцов, к сожалению. Вот.
А не уточняется в соцсетях, вы говорите, там широкое обсуждение, в каких конкретно горячих точках, или вот, опять же, по его комментариям в соцсетях, не делился он такой информацией?
Нет, к сожалению, нет. Это все, понимаете, еще на самом деле неподтвержденная информация тоже.
Попадалась информация о том, что у него случилось такое своеобразное весеннее обострение, из-за чего даже семья от него съехала, потому что в последние дни рядом с ним было просто невыносимо находиться. Есть какая-то информация на этот счет?
Для коллеги, журналисты наши, им, ну я так думаю, если можно так выразиться, повезло встретить хорошего, как я понял, друга. Стрелка. Он сам рассказал журналистам, что дружил с ним 10-15 лет уже, и он принес цветы к месту, где погиб стрелок. Вот. И рассказал, что да, у него была семья, были какие-то проблемы, трое детей, они, к сожалению, уехали, вот буквально недавно вроде, по его словам, опять же таки, и он остался один. И якобы он состоял на учете, как у него раковое заболевание было. Но это, опять же таки, все не подтверждено, потому что не все ответственные ведомства, которые могут это комментировать на официальном уровне, пока молчат.
А есть какая-то информация о самочувствии пострадавшего, раненого охранника вот этого жилого комплекса?
Да, буквально сегодня в Управлении общественного здоровья сообщили, что он получил сквозное ранение. Не уточнили, в какую часть тела, просто сказали, что сквозное ранение, состояние стабильное, вся необходимая помощь ему оказывается. Это вот со слов пресс-службы.
А как соседи? Я понимаю, что сейчас, конечно, сложно об этом говорить, но вот психологическое состояние.
Ну, они были напуганы все. Мне удалось переговорить с одной соседкой, которая жила в квартире непосредственно под, ну, этажом ниже. Вот. И они рассказали то, что где-то в 12 часов дня, в полдень или в 5 дня сотрудники правоохранительных органов начали как бы эвакуацию из квартир, попросили покинуть квартиры, потому что, как им сказали, возможно, будут взрывать дверь, какие-то мероприятия проводить. И, в общем, разрешили им вернуться обратно в свои квартиры только уже ближе к полуночи ночи.
Тимур, благодарим за подробности вас. Тимур Ниталиев, корреспондент «Спутника» в Казахстане, был с нами на прямой связи. Сейчас, после небольшой паузы, продолжим эфир. В Иркутской области не стали дожидаться трагедии и озадачились созданием селезащитных сооружений. Их стоимость по предварительным подсчетам составит более 1 000 000 000 рублей. Они будут защищать от схода селей город Байкальск и ряд населенных пунктов поменьше.
Всего продолжительность вот этого сооружения будет порядка 23 километров. Но одной из основных задач все-таки этой стройки будут пытаться уберечь от селей отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Их попадание в озеро Байкал может привести не просто к каким-то ущербам, а реально к экологической катастрофе. По словам заместителя председателя правительства региона Георгия Кузьмина, на сегодняшний день уже удалось выйти практически на сдачу проектной документации в главгосэкспертизу и экологическую экспертизу. Если все пройдет нормально, то в июне уже могут выйти с проектом на правительственный уровень.
нашему эфиру присоединяется член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Анатольевич, насколько я понимаю, вы сейчас находитесь как раз в Байкальске.
Мы сегодня были в Байкальске, сейчас я уже приехал из Байкальска в Иркутск обратно.
Вот насколько действительно критическая ситуация, может быть, стоит даже ускориться со строительством этих сооружений? Какова сейчас обстановка вот в Байкальске, вообще вот в этом районе, где планируется проведение строительства?
Вы знаете, здесь все еще на горах лежит снег, и поэтому, конечно же, в случае быстрого повышения температуры, интенсивного таяния, действительно могут быть проблемы. Но, с другой стороны, опять-таки, мы, значит, ездили и смотрели на те работы, которые сейчас уже ведутся, и, конечно, впечатляющий размах работ по расчистке русла реки Солзен. Именно по этой реке может пойти, не дай бог, конечно же, селевой поток. И вот все эти меры, которые сейчас принимаются для расчистки русла, они, в общем-то, могут как-то затормозить и минимизировать негативные последствия схода селя. Ну, конечно, не дай бог, поскольку, я напомню, в 2019 году летом буквально в считанные сантиметра оставались до того, как весь этот яд со шламонакопителей байкальского ЦБК поплыл бы вместе с селевым потоком туда, вниз, в Байкал.
Вообще, как часто там происходит сход селей?
Вы знаете, последний... Вот в 2019 году, кстати, говоря, вот этот вот паводок, там он полностью раскрочил мост, и сейчас как раз уже близок к завершению новый технологический мост через эту реку Солзен. И кроме этого, самым таким, наверное, катастрофическим, что ли, это был паводок 71-го года. Это, получается, 50 лет назад. До сих пор, в общем, про него помнят и показывают рассказывают о тех разрушениях, которые он принес.
Александр Анатольевич, вот этот вопрос ликвидации отходов байкальского ЦБК, как мы помним, обсуждается уже на протяжении нескольких лет. Как за это время изменилась ситуация? Они по-прежнему консервируются на территории предприятия или их стали вывозить или как-то по-другому ликвидировать?
Нет, сейчас они все еще находятся в 12 картах накопителях, ничего не вывозится. Сейчас готовится проектная документация, выбирается концепция, и затем уже будет готовиться проектная документация по ликвидации, по способу и процедуре, скажем так, ликвидации отходов байкальского ЦБК. И все работы по очистке карт от шлам лигнина и прочих ядовитых отходов планируется выполнить в период до 2024 года. Ну, посмотрим. Со стороны общественности, естественно, должен быть, мне кажется, строгий контроль, поскольку, в общем-то, благодаря общественности некоторые негативные явления, которые могли быть на площадке БЦБК, были своевременно замечены и, скажем так, купированы.
А когда вот этот срок был установлен, 24-й год, это еще 7 лет назад или это какие-то были обновления недавно?
К сожалению, у нас ликвидация отходов байкальского ЦБК и шире, ликвидация любого объекта накопленного экологического вреда в России, это процесс очень долгий и затяжной. С 2013 года поменялось несколько, скажем так, вот этих вот единых подрядчиков или исполнителей, операторов по ликвидации этого объекта. Там мы видели и Росгеологию, видели и частную компанию «Газэнергострой», и сейчас зашел федеральный экологический оператор, это подразделение госкорпорации «Росатом». Поэтому...
Да, пожалуйста. Да, у нас просто время уже подошло к концу прямого эфира. Мы благодарим за комментарии вас. Спасибо большое. Александр Колотов, член общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов, был с нами на прямой связи из Иркутска. И это была программа «В первых рядах». Напоминаю, что для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.